Денис Стародубцев, Сергей Карелин, торговец правдой. Глава первая. «Ну все, я иду ва-банк», — заявил наглец-мажор, ударив кулаком по столу, а после, сдвинув бровь в дерзком, как ему наверняка казалось, прищуре. По мне, он выглядел просто глупо. Его толстые, как сардельки, пальцы барабанили по пластиковому столу, который мы приспособили для покера. «Повезло же мне сегодня, заберу ваши последние деньги», — издевательским тоном продолжил он. «Смиритесь с поражением, глупцы. До этого я просто давал вам фору, а вот теперь покажу, кто тут папочка». В чем-то он был прав. Денег у нас и правда не было, только пачка, где сверху и снизу настоящие купюры, а в середине просто нарезанная бумага. В случае поражения нам придется бежать, сломя голову. Но это точно не сегодня. Воздух в заброшенном гараже, в котором обычно проходили игры нашего подпольного казино, пропах ржавчиной и дешевым табаком. На дорогой денег у местных особо не было. Вокруг нашего столика замерли зеваки, несколько местных пацанов и пара таких же богачей, как мой визави. Забредших сюда искатели острых ощущений из золотых кварталов. Несмотря на такие же пластиковые стулья, которых в гараже хватало, народ предпочитал стоять. Мажоры часто приходили развлечься в наши дворы, так как азартные игры в империи официально запрещены. Почему? Да разве поймешь нашего императора? Вот посчитал самодержец азартные игры вредными, и 10 лет назад все казино позакрывали. Но это не особо-то и помогло. Понятное дело, что подпольные конторы были опасным бизнесом. Периодически полиция накрывала салоны, организуя немало проблем как владельцам, так и игрокам. Однако до нашего считающегося неблагополучным района руки у имперской службы безопасности не доходили, а местные служители порядка с удовольствием получали свою долю, когда это требовалось, и закрывали на все глаза. Так что к нам регулярно захаживали молодые мажоры-аристократы, стремясь пощекотать нервы. Мы им, конечно, не отказывали. Кто же откажется пополнить карманы? Обыгрывать этих лопухов удавалось почти всегда. Он блефовал. Сукин сын нагло блефовал. Эх, знали бы эти ушлепки, что в своей новой жизни я, Алексей Милованов, бывший топовый продажник Антон Кирсанов, мог чувствовать любую ложь, даже блеф, кожей. Точнее, меткой типа шрама на груди. Она начинала в этот момент пульсировать. Не самая гламурная суперсила. Это вам не наследственная стихийная магия, которая передается от отца к сыну в аристократических родах. Но для подпольных игр в покер просто подарок судьбы. Честное слово. Единственное, что меня сильно смущало в новом молодом теле — юношеские гормоны. Бывали случаи, и не раз, когда эмоции брали верх над разумом. Иногда это вызывало у меня улыбку, а иногда сильно бесило, но природу не обманешь. Этот пухляш в модной дорогущей куртке с шевроном имперского лицея номер 13 в очередной раз пытался меня надурить. И очередной раз я с самым невинным видом ловил его на вранье. А сейчас он решил пойти на все свои деньги, выиграть финальный раунд. На кону стояла приличная сумма, 1/4 зарплаты, за которую моя старшая сестра Лена, не разгибаясь, пашет месяц в своем ненавистном магобанке с утра до вечера, 6 дней в неделю, только для того, чтобы мы могли сводить концы с концами, за что я ей безумно благодарен. А знаешь что? Поддерживаю. «Ва-банк», — произнес я спокойно, глядя наглецу прямо в глаза. Внутренний корпоративный хищник уже предвкушающе потирал лапки. Клиент был у меня на крючке и уже созрел для закрытия сделки. На лице мажора дрогнула маска неуверенности. Он не терял надежды из последних сил как-то спасти ситуацию.
«Ты уверен?»
Попытался он снова блефовать, но жалкая ложь в его голосе звенела для меня как колокол и вызывала только широкую улыбку. «Может, передумаешь? Я даю тебе шанс поменять свое решение». «Показывай свои карты», — усмехнулся я. «Не задерживай процесс игры, давай уже закончим. Ну же». Розданные крупье карты лежали на столе, заляпанном машинным маслом. Десятка, валет, дама, король и шестерка. Мажор показал свои карты. У него же были восьмерка и пятерка. Никакой комбинации. Я так и знал. Блеф. «Два короля», — с триумфом воскликнул я, когда вслед за ним вскрыл свои карты и вскочил с большого полена, которое служило мне табуреткой. «Видишь, у меня комбинация из трех королей. Гони сюда свои бабки. Ты проиграл все до последней копейки».
«Этого не может быть! Ты жульничал, грязный ублюдок!»
Внезапно взревел проигравший, ткнув в меня своим толстым указательным пальцем. Его лицо исказило злоба.
«Я не знаю как, но ты мухлевал. Это же очевидно. Никто не может пять раз подряд выиграть. Я такое впервые в жизни вижу».
Я лишь развел руками, изображая непонимание, но мой внутренний голос просто хохотал. «Смотрите-ка, типичное поведение проигравшего контрагента. Переходят на личности, когда аргументы кончились. А дальше что? Начнется физическое воздействие?» «Доказательства есть, уважаемый?» Вежливым тоном поинтересовался у него. «Нет?» «Оно и неудивительно, все честно. А теперь рассчитайся за проигрыш, не позорь свой рот при свидетелях. И да, ты всегда можешь отыграться». Он побагровел, но, поколебавшись, швырнул в меня пачкой купюр. Я поймал ее изящным движением. Деньги пахли дорогим парфюмом. Непривычно, но приятно. Купюры, которые в ходу здесь, пахнут по-другому. Машинным маслом, углем, в лучшем случае копченой курицей. «До свидания, ваше свидетельство», — церемонно поклонился я. «Всегда рады честной игре. Приходите еще, когда захотите сделать взнос в фонд сирот Санкт-Петербурга». Как только мажорчики покинули гараж, а за ними ушли и местные, одобрительно похлопав меня по плечу, со скамейки вскочил мой напарник Сашка, да так мощно, что она чуть не развалилась. Мой друг, по совместительству, телохранитель и компаньон в любых авантюрах. 2 метра роста, косая сажень в плечах и душа, как у потерянного щенка. Добрый малый. Этим он меня и привлек.
«Лёш, Лёшка, ты какой же ты чертов гений!»
Заорал он, хватая меня так крепко, что у меня слегка хрустнули ребра. Надеюсь, не сломал. Но я его понимал. 10 000 рублей. Это была сумасшедшая сумма. Для этих позолоченных ублюдков мелочно-карманные расходы, а для нас целое состояние. Игра в покер была не просто развлечением в подобных районах Санкт-Петербурга. Это был еще один способ выжить, особенно для меня в текущей жизненной ситуации. Сейчас мне снова 17 лет. Вроде бы возраст, в котором каждый хотел бы снова оказаться, но есть свои нюансы. Из родственников только старшая сестра Лена, которая тащит на себе все. Нашу убогую однокомнатную квартирку, еду, мою учебу в муниципальной школе на районе, благо уже выпускной класс. Она работает в том самом Магобанке, чьи башни я каждый день вижу из окна перед сном. Наша финансовая устойчивость оставляет желать лучшего. И пока мне не стукнуло 18, найти легальную работу в Российской империи нереально. Приходится крутиться. Играть с мажорами, которые приезжают к нам, словно в контактный зоопарк, пощекотать себе нервы. У них в стерильных жилых комплексах с охраной, видимо, совсем уныло и правильно, скучно. А у нас в каменных джунглях всегда весело, только бабки неси. Никогда не мог их понять. Есть же масса вариантов других развлечений. Зачем ехать в нашу дыру? Короче, у богатых свои причуды.